Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным историком, автором целого ряда книг по Древней Руси Сергеем Викторовичем Алексеевым, обсуждаем жизнь и быт о русской аристократии домонгольской эпохи. Вот вопрос, может быть, гораздо более завлекательный. Образование, воспитание – это все труд. А что аристократ получает, когда он вырастает, когда он становится действительно помощником князя, каким-то отдельным администратором в городе или там в области некой? Ему на его уровне положено определенным образом одеваться, положен стол, в общем, наверное, получше, чем у крестьянина, положено определенные развлечения, положено, во всяком случае, охота и положено, очевидно, иметь боевых коней, и не одного для себя и для своих людей. Вот давайте поговорим о том, чем пользовался взрослый аристократ. Что ему, как богатому человеку, должно было принадлежать?
Ну, давайте сначала все-таки осознаем и очень четко осознаем, что как знатному человеку ему должна была принадлежать прежде всего очень тяжелая, очень хлопотная работа.
Вот о работе потом. Сначала об имуществе и развлечениях, что ели, пили, чем владели. А потом уже перейдем к тому, чем за это расплачивались.
Ну, как угодно. Несомненно, боярин действительно жил лучше, чем крестьянин. И даже лучше, чем, как это называлось на Руси, нарочитый муж, представитель городской верхушки, обычный княжеский чиновник или дружинник. Боярин, безусловно, уже в XI веке имел собственные хоромы, то есть не жил при князе в гриднице, как обычные дружинники, а имел собственный обширный двор в городе.
Терем.
С теремом, да, хотя не обязательно. В общем, известные боярские хоромы и без теремных, то есть там многоэтажных в наших представлениях построек. Но, конечно, двух-трехэтажные по нашим представлениям дом иногда с подполом или с большим подклетом жилым – это нормально. Боярские хоромы представляли собой соединение целого ряда срубных построек с деревянными переходами, иногда крытыми галереями, холодными сенями, хозяйственными постройками, мастерские располагались на площади хором. В принципе, человек, относившийся к разряду великих бояр, несомненно, мог за счет своего хозяйства обеспечивать себя максимумом необходимого, не прибегая к услугам городского торга, ну, разве что как продавец. Хотя, в принципе, бояре не брезговали ни торговыми делами, ни даже ростовщичеством, пока Владимир Мономах не поставил определенный предел последнему занятию в начале XII века.
Ну вот, обогащенный всеми этими занятиями боярин садится за стол. Что ему несут?
Несли в том числе и пищу, даже иногда неодобряемую церковью и обществом. Например, там целой проблемой была дичь. Ну, как известно, по канонам некоторые виды дичи не поощряются. Кроме того, не следовало пользоваться удавлениной и так далее.
А вот какие виды дичи не поощряются?
Ну, не поощрялись птицы, задохшиеся в силках.
Угу.
Вот, не поощрялась медвежатина, не поощрялась мясо грызунов. Ну, грызун боярам был не нужен, это там как раз смерды, живущие по деревням, пробавлялись такой охотой, а вот медвежатины бояре не отказывались, и детей его ловили по-разному, в том числе и действительно большими силками. Но охота, кстати, была для боярина не столько развлечением, сколько как раз частью работы. И подчас довольно рискованной. Знатный человек не бежал от риска, он искал риска на охоте. Поэтому, конечно, да, были большие загонные охоты с целью добычи мехов и мяса. Но даже во время такой охоты было место подвигу. Боярин шел, мог выйти там, на дикого зверя.
Ну, против кабана, пожалуй.
На кабана, да, знаменитая фреска в Софии Киевской. Человек знатный, в богатом одеянии идет на кабана. Пеший.
А потом вкушает кабанятину.
Безусловно.
Если, конечно, если кабан его не потоптал.
Вот, есть кабан, да, не поднял на клыки и не потоптал. Охота... С древних времен, еще с дохристианских времен, доказывала, с одной стороны, личную доблесть, а с другой стороны, приучала ко многим вещам, которые могут пригодиться и на войне.
Но это охота, это, допустим, добытое на охоте. А давайте посмотрим на то, что оставалось помимо добытого на охоте. Вот, древнерусская кухня, помидоров нет,
нет,
картошки нет, совершенно чая нет,
нет,
кофе нет,
нет,
макаронов нет, крупа, разного рода то, что изготовлено из зерна, оно не является там дорогими видами хлеба, не боярская еда. Что остается в конце концов?
Нет, ну, во-первых, бояре спокойно ели разнообразные каши. Хлеб, конечно, старались готовить получше, пшеничный, с подливами разнообразными. Готовили, опять же, оставшиеся с дохристианских времен и осуждаемые в поучениях против язычества разнообразные печенья и ритуальные хлебы.
Со всякими рисунками.
С рисунками, правильно. Вот. Естественно, ну, мясо домашних животных.
Ну, раз посты, значит, много рыбы.
В посты, да, много рыбы.
Притом в основном речной, озерной.
До второй половины XI века в посты вкушали часто сыр, потом отвыкли все-таки.
То есть странно было понять, что это тоже скоромное. Я же это на охоте-то не убил.
Ну вот примерно так. Примерно так. Даже в законодательство попало, что вирнику, то есть княжескому чиновнику, собирающему судебные штрафы, в пост положены сыры, и деревня должна их обеспечить, пока он в ней сидит.
Ну а чем баловались? То есть...
Напитки. Мед обычный, хмельной. Квас обычный, хмельной, хмельной чаще. Пиво, самый распространенный напиток, что явствует из его названия.
Брага была?
Вино привозное.
Ну да, греческое какое-нибудь или, может быть, рейнское.
Ну, чаще греческое, сосуды, по крайней мере, для вина, они греческого происхождения, которые находят. Вот.
Хотелось бы напомнить,
вот, что... Вот, собственно, набор напитков за столом.
Хотелось бы напомнить, что на протяжении большей части истории России она обходилась без водки.
Да, ну, это есть... поздний напиток.
А водка вошла в русский быт в XVI веке, и Древняя Русь полностью от времен Рюрика и до времен Сергия Радонежского никакой водки не знала и прекрасно без этого жила. Ну, а
именно
вот,
так.
Например, от киселя никто не отказывался.
Кисель, да, безусловно. Еще один самый распространенный напиток. Хотя, повторяю, самым простым и самым распространенным было обычное коровье молоко.
Ну, хорошо. Ну, это, допустим, стол. Стол богатый, с медами, с какими-нибудь там, я уж не знаю, ягодами, с пирогами богатыми, с рыбой, с мясом. Все чудесно. Но то, что не относится к сфере пищи, одежда, оружие, конь, это ведь все тоже показатель высокого социального статуса. Что из этим мог обладать аристократ? И что являлось соответствующим его уровню жизни?
Оружие. Первый показатель статуса и первый показатель того, что перед вами профессиональный воин, это меч. Оружие не рядовое для Руси. Оружие на Руси сравнительно поздно появившееся. Но зато Русь была второй страной в Европе, где начали ковать собственные мечи после Франкской империи. Тем не менее, большая часть мечей еще и в X, XI и даже в начале XII века привозные и ценившиеся очень высоко, передававшиеся по наследству. Соответственно, вот важнейший показатель статуса. Боевой конь, как вы правильно сказали.
Ну, не крестьянская клечёнка едва живая, а действительно нечто на порядок более дорогое.
И не откормленный, натренированный пахотный конь. Это разные кони. Боевого коня отдавать на пахоту было нельзя, не положено. Если крестьянин загонял на пахоте, или работник боярина загонял на пахоте боевого коня, он считался невиновным, потому что боярин не должен был отдавать в пахотную работу боевого коня. Естественно, на каждого воина-всадника в семье должен был быть боевой конь.
А лучше не один.
Лучше не один. Рабичичу, то есть сыну рабыни, при смерти его отца боярина, полагались конь да доспех, да небольшая сумма на прожиток. И это считалось меньше, чем малая доля от малого состояния боярского. То есть, в общем, это был, ну так сказать, минимум человека, который профессионально сражается. Естественно, в большом боярском хозяйстве, даже если хозяин был вполне благочестив и рабичичей у него не водилось, а только законные дети, все равно, ну, там, 3-4 воина в семье были. Значит, боевой конь должен был быть. Оценились они очень высоко. Самые дорогие, естественно, именно боевые породистые кони.
Ну что ж.
Утварь домашняя, стекло, золото, серебро.
И все привозное, кстати, потому что у Руси нет ни собственного золота, ни собственного серебра.
Все привозное или изготовленное из привозного. Изготовленное из привозных слитков.
Да.
Вот. Стекло уже понемногу начали делать, но все равно ценилось больше привозное.
Ну, привозное было более искусным, что ли, в выделке.
Светильники стеклянные. У всех глиняные, у бояр появляются понемногу стеклянные. Одежда, естественно, гораздо более богато украшенная, чем у крестьянина, чем у среднего горожанина.
С какими-нибудь поясами.
Со вставками, с поясами.
Серебряные бляхи позолоченные, обручи, гривны.
Мужчины стали меньше украшать себя в XI, в XII веке. Все-таки с приходом христианства это стало считаться менее приличным. Женщины, боярыни, конечно, и боярышни украшают себя великолепно. И, в общем, чем дальше, тем больше.
Тем роскошнее.
Чем меньше мужчины, тем больше женщин.
Исторический час на радио «Вера».
Мне остается напомнить, что у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с замечательным историком Сергеем Викторовичем Алексеевым перечислили все блага, которые могли получить взрослые аристократы, когда они достигали возраста зрелости, когда они становились воинами и управленцами. И здесь, для того, чтобы перейти к тому, собственно, за что им все это давали, то есть перейти к их труду, я думаю, правильным будет вначале послушать фрагмент из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» и еще разочек через музыку войти в атмосферу русского средневековья. Ну что ж, ну а теперь, после того, как вот вся эта тяжкая и трудная была смягчена чудесной мелодией, Сергей Викторович, к вам вопрос. Собственно, труд аристократа, ну, не всякого, а именно человека, принадлежавшего боярской семье.
Здесь на самом деле в основном было немного отличий как от князя, так и от княжеского дружинника. В основном труде. А основным трудом, как я сказал в самом начале, была война. Большая часть жизни боярина проходила в военных походах.
То есть он что-то вроде старшего офицерского чина.
Да, иногда, если он воевода княжеский, если он тысяцкий городской, он играет роль старшего чина.
То есть уже генеральские должности. Так сказать,
да, это генеральские должности.
Переводить на более поздние
это, конечно,
термины.
Генеральские должности. И он не просто командует с холма. Он стоит рядом с княжеским стягом или уже позднее в удельный период во главе собственной дружины. На коне, а в ранний период иногда и пеший. Он сражается, он... Сильная фигура на поле брани.
Особенно учитывая то, что у него дорогое и лучшее по сравнению с простыми дружинниками вооружение
вот
и лучший
именно.
Конь.
Совершенно верно. И он, в общем, ценная добыча для врага.
Но одновременно плохой воин, плохой боярин, его же с детства учат.
Это, конечно, так. И, в общем... Конечно, эти люди жили с мечом. А тот, кто живет с мечом, к несчастью, очень часто от меча умирает. И у нас со второй половины XI века раз за разом идут известия о боярах, погибших на поле брани. Иногда их по нескольку гибло в одном сражении. Иногда, конечно, их захватывали и в плен, и это они могли узнать. Вот с тем же князем Игорем в плену оказались многие его бояре. Далеко не всегда участь пленных оказывалась легче, чем участь погибших, потому что и князья в междоусобицах сводили счеты между собой боярскими головами, и иноплеменники, не дождавшись выгодного выкупа, могли расправиться с пленником.
То есть боярин жил жизнь блестящую, богатую, но чаще всего недолгую. И довольно часто, задолго до естественного срока, медовые кисели и кабанятина прекращались.
Действительно. А причем прекратиться они могли не только в настоящем бою, но, как я говорил, на охоте. Это было тоже не развлечение.
Ну, а помимо военных дел?
Боярин действительно был управленцем. Изначально боярин был в первую очередь советником князя, и слово «боярин» первоначально именно это и означало, членов княжеского совета. И позднее, в конечном счете, в Московской уже Руси стало означать примерно то же самое, только уже в новом издании. В период удельный и предудельный боярин – это все-таки в большей степени уже статус. Не обязательно человека, который постоянно заседает в княжеском совете, и человека, который не только заседает в княжеском совете, но осуществляет и другие управленческие функции.
Ну, например?
Сначала бояре становятся княжескими судьями. Это первая стадия усиления их власти и одновременно расширения их ответственности.
Ну, с одной стороны, понятно, князь везде не успевает, в каком-нибудь городе должен сидеть его представитель, который рассуживает, или, условно говоря, когда князь отсутствует в столице, ну, рассуживает кто-то из старших бояр. Но вот, собственно, есть места, где князь то есть, то его нет, это Новгород, Псков, Полоцк, а там-то как?
Ну, это уже чуть более позднее явление, я скажу об этом. Боярин сначала становится судьей. Он также может собирать дань для князя. Он при этом имеет долю от этой дани. Постепенно появляются целые территории, за которые боярин ответственен сам. Там как раз возникают боярские замки или усадьбы. Появляются так называемые боярские села, которые находились в двойном подчинении, формально князя и боярина.
А неформально боярина.
А неформально боярина, причем часто княжеский чиновник высокопоставленный и боярин, владелец территории, совмещались в одном лице, и тогда, естественно, он становился там фактически единственным законом. Бояре сами назначают уже судей, сами назначают тиунов, то есть сборщиков податей и мелких чиновников под собой из своей челяди. И с одной стороны действительно возрастает власть, но с другой стороны возрастает ответственность. Боярин должен защищать вверенную ему территорию, особенно если она лежит в приграничной полосе. Те же огромные часто, больше западных рыцарских и даже баронских замков, замки по южной границе Руси, они не от хорошей жизни строились и не чтобы показать свое величие. Они строились для того, чтобы собирать в своих стенах округу, сбегающуюся от кочевнических набегов.
Ну и воинов, которые должны ее оборонять.
А воины там находились постоянно. Боярские дружины, они тоже появляются не для того, чтобы биться там на городских улицах за свои интересы. Хотя и использоваться в этом отношении начинают довольно рано. Они создавались для того, чтобы защищать боярские имения, боярские села, людей в этих селах живущих, в случае междоусобиц или вражеских набегов.
Ну хорошо. Вот, допустим, боярин огромной важности фигура там, где князя нет, или там, где князю нужны младшие управленцы, младшие командиры. Но до какой степени вот вся эта среда боярская была замкнутой? То есть, с одной стороны, понятно, что если если княжеский род, вернее, прочно удерживает этот город, эту местность, он постарается опираться на давно известные его семье, давно служащие его семье боярские рода. Но вот насколько велика была возможность появления нового боярского рода, насколько велика была возможность, что в боярский род возьмут жениха или невесту не боярского происхождения. Ну, таким образом, ну, в какой момент боярские рода стали прочными, как хорошо сцементированная каменная кладка, а когда еще возможно было туда войти в боярскую среду, вернее, выйти из нее, вылететь?
Ну, строго говоря, боярская среда никогда в домонгольскую эпоху не была абсолютно закупорена. Социальный лифт работал, таким лифтом была княжеская дружина. Дружинник, в принципе, если доживал до зрелых лет и уже выходил из того возраста, когда прилично называться отроком, он мог по-прежнему войти в боярский совет, было бы княжье благоволение. Через одно, через два поколения, возможно, с ним, а то и раньше, с ним, возможно, сочли бы уже приличным родниться. Но, конечно, земли-то любого удела, они уже поделены. Усадьбы в престижном районе, как бы мы сейчас сказали, города, они тоже уже поделены. Если ты боярин из Гридницы, условно говоря, то, ну, вот там где-нибудь на Подоле там найди себе уголок.
Немного подальше.
Вот.
То есть, вы же из бояр, но второго разбора.
Существовала категория так называемых меньших бояр, которые, ну, вот если посмотреть по законодательству, они то выделяются как отдельный слой, то попадают в категорию нарочитых людей, то есть все-таки чуть ниже великих бояр, и не промежуточный слой такой между великими боярами и обычными нарочитыми людьми. Вот эти меньшие бояре – это, очевидно, как раз следствие вот этого работающего социального лифта.
Ну что ж, я очень благодарен Сергею Викторовичу за этот яркий портрет боярского слоя Древней Руси. Очень мало об этом пишут, и я хотел бы сказать, что ожидается в этом году выход книги Сергея Викторовича, посвященной как раз этой теме. Пожалуйста, назовите, как книга будет.
«Повседневная жизнь древнерусской знати».
«Повседневная жизнь древнерусской знати». Я могу только рекомендовать то, что выходит из-под пера Сергея Викторовича Алексеева. А сейчас хотел бы напомнить о том, что рассказал нам этот замечательный историк сегодня. Боярин Древней Руси был опасной добычей на поле боя. В этом была суть его жизни. Он был, конечно же, советник князя, он был, конечно же, судья, управленец, но суть его жизни состояла в том, что отец когда-то ему говорил: «Сынок, вот тебе меч, учись. Вот тебе конь боевой, учись. Вот тебе князь, служи ему». И на поле брани боярин, одетый в дорогую кольчугу, на дорогом коне с дорогим оружием, должен был управляться лучше простых воинов в 2-3 раза со всем своим вооружением, потому что его в 2-3 раза больше хотели убить и ограбить. Он должен был быть великолепным воином, хорошим охотником, добрым христианином, поскольку навыки управления зиждались не только на каких-то практических обычаях, уловках и законах, но и на христианском мировидении, пришедшем на Русь и прочно закрепившемся на русских землях уже в XI веке. И, наконец, боярин жил красиво, богато, жил в хоромах в центре города. И в то же время он должен был очень хорошо знать, что все это счастье приходящее, а жизнь вечная важнее него. Завтра придет бой, и завтра он умрет с оружием в руках и ответит высшему судье во всех своих поступках. Поэтому боярин еще и был человеком, который должен был знать и помнить, чего стоит его жизнь и что будет после его кончины. А теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».